сенатор Клишас. Да, тот самый.
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский у микрофона. У нас в эфире, как всегда в это время, программа «Сенатор Клишас». Да, тот самый. На связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, есть у нас важные новости, которые хотелось бы обсудить. Начнем с высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он заявил о том, что правовой статус СВО не изменился. Де юре это спецоперация, но де-факто это стало для России войной. После того, как коллективный Запад все больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Вот об этом Дмитрий Песков сказал журналистам. Ну вот как расценивать это высказывание, потому что коллективный Запад и не скрывал того, что он вмешивается в украинский конфликт. На словах, конечно, он говорил нет-нет-нет, но на деле все мы понимали, как ситуация происходит.
Ну, слушайте, это, мне кажется, знаете, абсолютно адекватная оценка ситуации, потому что, ну, одно дело вмешиваться во внутренние дела, вмешиваться в конфликт, а другое дело непосредственно принимать участие уже в этом конфликте, а мы за последние месяцы видим множество доказательств того, что и военные западные там находятся, и разного рода утечки, которые были в средствах массовой информации, показывают, что эти военные не просто там консультируют, как-то тренируют украинских военных, они непосредственно вовлечены в конфликт, они обсуждают, планируют боевые операции. Поэтому то, что это война по факту, это так, потому что эта война ведется против Российской Федерации, ведется не только Украиной, но и странами НАТО. А то, что юридически это специальная военная операция, это действительно так в нашем законодательстве. Мне кажется, что это наиболее адекватное определение того, что происходит, поскольку мы же не ставим себе цель там уничтожения Украины полностью как государства или там завоевания Украины. Да? Президент четко определил цели данной специальной военной операции: денацификация, демилитаризация Украины, освобождение наших российских регионов. И Дмитрий Песков сегодня подчеркнул этот момент. Это очень правильно, и нужно постоянно напоминать и говорить о том, что одной из целей операции является именно освобождение нашей территории, которая сейчас находится временно под оккупацией киевского режима. Поэтому абсолютно адекватная, точная оценка ситуации. Ну, кстати, я хотел бы обратить внимание, что ведь вот часто приходится слышать комментарии: ну а что вы хотите, да, там Украина нападает на гражданские объекты, обстреливает мирное население, потому что вот у нас спецоперация, Украина якобы ведет против нас войну. А кто-нибудь помнит, чтобы Украина объявляла войну Российской Федерации?
Этого не было.
Ничего подобного, совершенно верно. Этого не было. То есть Украина вообще непонятно, как определяет тот правовой режим, в котором она живет. Понятно, что когда им хочется, у них это и военное положение, и война, они президентские выборы отменили под этим предлогом. Когда они заботятся о каких-то других своих интересах, как бы экономических в первую очередь, то у них вроде как и войны нету при наличии мобилизации тотальной и всех прочих прелестей этой ситуации. Поэтому ну, здесь каждое государство решает, исходя из собственных правовых норм, как определить ту или иную ситуацию с точки зрения законодательства. А по сути, я абсолютно согласен с Дмитрием Сергеевичем, это война, конечно. И мы ведем войну не только против Украины, а против большинства стран НАТО.
Андрей Александрович, все-таки вот вы хорошо заговорили о мнениях, которые есть в народе, в частности, в комментариях к данной статье в интернете. Вот просто пару слов хочу, чтобы вы ответили тем людям, которые пишут эти комментарии. А пишут они следующее. Может быть, действительно пора уже привести в соответствие де юре с де факто, и нужен указ президента России о введении военного положения как минимум в приграничных с Украиной областях России. Вы отчасти уже сказали об этом, но, может быть, есть что добавить.
Есть регионы, где военное положение, есть где другой правовой режим, есть специальные указы на эту тему. У нас очень подробное законодательство на эту тему. Нужно ли сейчас объявлять войну? Если цели спецоперации не поменялись, то нет, не нужно, потому что в рамках той ситуации, в которой мы сейчас живем, я имею в виду правовую чисто ситуацию, мы те цели, которые президентом определены, вполне в состоянии выполнить.
Угу. Ну вот пишут, если де-факто Россия в состоянии войны, то самое время де-факто использовать все, что мы имеем, но пока не используем все, кроме атома. Мы все используем.
Ну, наверное, так. Но давайте, ведь мы с вами не военные. Есть Генеральный штаб, Министерство обороны, есть в конечном итоге Верховный главнокомандующий, который отдает приказы и определяет пределы использования тех наших возможностей, которые целесообразно, исходя из той ситуации, которая складывается непосредственно на линии соприкосновения или на фронте, как угодно здесь можно сказать. Поэтому
алло.
Что применять или не применять разного рода вооружения зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. Мне кажется, то, что президент постоянно напоминает, что мы стремимся всячески избежать жертв среди гражданского населения, это действительно так, это и определяет, ну, такую достаточно большую избирательность тех средств, которые мы используем в ходе специальной военной операции.
Угу. Ну, также, еще раз повторюсь, Дмитрий Песков отметил, что 4 новых субъекта Российской Федерации появилось у нас, и для нас главное обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент де-факто является оккупированной киевским режимом. И добавил, что Россия не может себе позволить, чтобы на ее границе существовало государство, документально подтвердившее намерение отобрать у нее Крым и территории Новороссии. Вот не может себе позволить...
Это, мне кажется... Да, вот это, мне кажется, очень важное дополнение. Хорошо, что вы о нем вспомнили, потому что, конечно же, никакого мира не может быть, если Украина официально, или там то, что там останется от этой Украины, если она официально будет продолжать говорить, что она планирует выйти на границы 91-го года, планирует вернуть Крым и так далее, и так далее. Есть четко совершенно выраженная воля людей, которые живут в Крыму, которые живут на Донбассе, в Запорожской, Херсонской областях. Эти люди выбрали жить дальше вместе с Россией. Поэтому этот выбор нужно уважать. У нас есть положения Конституции, которые запрещают отчуждение территории. Поэтому то, что Дмитрий Сергеевич так четко формулирует, то, что, конечно же, мы не можем позволить себе существование государства, которое, по сути дела, будет угрожать нам постоянно войной. Это точно так. И никакие, я думаю, что мирные переговоры не могут завершиться без того, чтобы был признан факт принадлежности и Крыма, и 4 новых субъектов, и Севастополя, безусловно, принадлежности Российской Федерации. Потому что иначе это просто не мир, это перемирие, это некий аналог будет Минских соглашений, когда Украина и Запад просто использовали этот период времени для того, чтобы подготовиться к войне, как мы сегодня говорим, да? Просто вооружиться, накачать Украину теми системами вооружений, которые Запад, ну пусть не самые современные, но тем не менее в Украине все-таки предоставил. Поэтому это очень правильная позиция. Я считаю, что большинство наших граждан, если задать людям вопрос, а вы верите в то, что мир на этой земле возможен без признания прав Российской Федерации на Крым, Севастополь и 4 наших новых региона. Я думаю, что большинство людей согласятся, что без такого признания за Российской Федерацией прав на эти регионы прочного мира не будет.
Ну и, мне кажется, большинство людей, опять же, будут задаваться вопросом, а кто в этом случае даст гарантии? Потому что, ну, совершенно очевидно, что с киевскими властями, которые есть сейчас, Зеленский и его команда, договариваться о чем-либо бессмысленно, и Минские соглашения это подтвердили. С Европой, ну, тоже большой-большой вопрос. Вспомним признание Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы потянуть время и чтобы подготовить Украину к вооруженному конфликту. Вообще, возможно, с кем договариваться? Договариваться-то, Андрей Александрович?
Ну, вы знаете, а это самый главный вопрос. Вы правы абсолютно. И я тоже много комментариев таких вижу, когда люди пишут, что ну, абсолютно нельзя доверять там той же самой Европе, да, потому что мы помним несколько таких ситуаций. Но вот Минские соглашения мы уже упоминали, где европейские политики просто откровенно признали, что да, они обманывали Российскую Федерацию, просто нужен был период какой-то времени для того, чтобы Украина восстановилась и накачать ее вооружением. Мы помним ситуацию с соглашением с оппозицией, где были гарантами западные страны, да, по-моему, там Польша, Германия, Франция, если я не ошибаюсь, да, они подписывали в качестве гарантов соглашения Януковича с оппозицией. Да мало ли можно привести таких примеров. Да, можно вспомнить гарантии, пусть не письменные, но гарантии, которые неоднократно давались при объединении Германии, что НАТО не будет расширяться на восток и так далее. То есть таких ситуаций действительно много. Сложный вопрос, с кем все-таки договариваться и в каком договариваться формате. Ну, давайте вспомним, что ведь наше Министерство иностранных дел, вот часто, знаете, тоже читаешь комментарии, люди пишут, и понять людей можно. Они говорят, ну как же так, вот смотрите, нас раз обманули, два обманули, три обманули. Почему вроде как нас так легко обмануть? Нелегко. Давайте вспомним, с чего начинался вот этот конфликт, который сейчас длится на Украине. Ведь Министерство иностранных дел Российской Федерации предложило западным странам подписать соглашение. Вспомните, до начала специальной военной операции. Это было
Отлично, помню, зимой, в конце года, да, да, как раз перед Новым годом.
21 года предлагали такое полномасштабное соглашение. Да, наверное, в этом соглашении не все для Запада было приемлемо. Это, я это допускаю. Но такое предложение, обсудить такое соглашение, это было, по сути дела, приглашение к диалогу.
Ну, причем, помним, как Запад на это ответил. Он либо никак на это не отреагировал, да, либо ответил отписками. Никак. Либо отписками.
Да, совершенно верно. Он никак, по сути, на это не ответил. И мы видели с вами, ну, скажем так, в кругах нашей либеральной такой оппозиции постоянное хихиканье на тему, ну, вот ваш очередной ультиматум, ну, и что вы сделаете дальше? И дальше что? То есть вас в некотором смысле никто не собирается слушать, никто с Россией не собирается разговаривать, никто не будет вести никакие переговоры. И дальше что? Хихикали многие, я несколько таких эфиров помню. Да? Вот что дальше мы увидели? Россия в состоянии защищать собственные интересы и отстаивать интересы людей, которые живут и в Крыму, и на Донбассе. Поэтому, наверное, правильно говорить о том, что необходимо... Ну, там, великим державам, может быть, кому-то не нравится это выражение, но тем не менее, садиться и обсуждать в целом ситуацию, связанную с состоянием международной безопасности. Вот давайте даже последние вспомним вот дни буквально, когда многие страны начали этот какой-то безумный шабаш с заявлениями, то они признают выборы в России, то не признают, то легитимен Путин, то нелегитимен.
Интересно, что точку в этом вопросе поставил не кто-нибудь, а Госдеп США, который сказал, что в России президент Путин, и мы с этим будем работать.
Совершенно верно. Они, в общем, так поставили их на место и сразу же, по сути дела, предложили, напомнили о том, что у нас действительно есть нерешенные вопросы, которые касаются стратегической безопасности. И я думаю, не зря Соединенные Штаты об этом вспомнили, потому что разного рода европейские фрики, но такие как Макрон, фрик фриком, знаете, но обременен позицией президента ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности, заявляет о том, что он войска направляет на Украину. То есть, знаете, накал такой, что даже Соединенные Штаты предпочли напомнить, что есть вопросы, которые касаются стратегической стабильности и безопасности, эти вопросы нельзя оставлять без внимания. И поэтому Соединенные Штаты, конечно, признают президента Путина и действующего, и его полномочия, которые начнутся после инаугурации уже. Поэтому, наверное, правильно говорить о том, что те или иные переговоры по Украине, по гарантиям безопасности для России, для Украины в конечном итоге должны привести к тому, чтобы мы пересмотрели в целом систему международной безопасности. Вот опять же, понимаете, когда слушаешь наших, ну скажем так, оппонентов, многие из них говорят, ну вот смотрите, Россия же сломала систему международной безопасности, Россия ведь начала войну на Украине, да? Просто такое ощущение, что люди не готовы посмотреть на два шага назад и вспомнить, кто начинал войны за последние десятилетия без согласия Совета Безопасности. На ком рухнула эта система международного правопорядка, там Ялтинская, Потсдамская, как ее иногда называют, на ком она рухнула? А она рухнула на том же НАТО, на Соединенных Штатах. Она рухнула во время бомбардировок Сербии. Она рухнула во время начала войны против Ливии. Она рухнула во время начала войны против Ирака и против Сирии. Да? Вот когда рухнула эта система международной безопасности, и оказалось, что право сильного – это и есть то самое право, которое культивируют страны НАТО и Соединенные Штаты. И тот самый пресловутый порядок, основанный на правилах, да, не на нормах международного права, а на правилах, ведь это не наше изобретение. Это изобретение американцев с их западными союзниками. Поэтому абсолютно закономерный вопрос. Конечно же, разговаривать нужно с Соединенными Штатами в первую очередь. Разговаривать нужно с Китаем, как с одним из основ таких фундаментальных государств, которые обеспечивают международную безопасность сегодня. Разговаривать надо в клубе великих держав. И разговаривать не только об Украине, не только о гарантиях безопасности для России, для Украины, но и о гарантиях безопасности для Европы, о гарантиях безопасности для всех, потому что, как президент неоднократно заявлял, безопасности за счет других не бывает. Безопасность должна быть равной для всех.
Андрей Александрович,
это, наверное, будет главным.
Если уж у нас речь зашла об этом, хочу поинтересоваться вашим мнением о так называемом мирном форуме, с которым бегает Зеленский и многие страны Запада, который пройдет в Швейцарии. Вот по последним данным, он может перенестись на лето, потому что там рассматриваются многочисленные форматы и так далее, и так далее. Но то, что пишут в прессе, то, что заявляют швейцарские власти. И Зеленский категорически против того, чтобы приглашать туда Россию. Эрдоган за выступает, даже Швейцария выступает за. Ну вот здесь вопрос. А насколько вообще нам нужно в подобных мероприятиях участвовать, даже если нас туда пригласят?
Абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно. Надо посмотреть, о чем они собираются говорить. Ведь это даже наше участие в такого рода форматах, оно дискредитирует саму Российскую Федерацию, потому что они там опять собираются обсуждать выход на границы 91 года. Да, ну то есть это абсурдная ситуация, которая полностью игнорирует те реалии, которые сегодня есть. И в первую очередь игнорируют там не какую-то там линию соприкосновения или там границу, по которой проходят боевые действия или боестолкновения идут. Самое главное, они игнорируют позицию людей, которые живут в Крыму, на Донбассе, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне. Вот эту позицию игнорируют люди. И Зеленский, конечно, ему выгодней вести такого рода пустые разговоры, потому что, ну вот, не знаю, наши радиослушатели, они думают, что режим Зеленского просуществует до лета или до осени? Не уверен. Да, всякое может случиться. Легитимность этого так называемого президента бандеровского, она закончится в мае месяце. Да, он не провел выборы. Там достаточно, да, там, может быть, есть основания не проводить выборы, но, по-моему, там по их внутреннему законодательству он должен передать власть, мы уже говорили об этом, по-моему, неделю назад вот в нашем эфире, он должен передать власть председателю Верховной Рады. То есть там есть свои процедуры. И я уверен, что проблема легитимности – это точно не проблема верховной власти в Российской Федерации. Проблема легитимности – это проблема власти на Украине. И этого не могут не учитывать ни Соединенные Штаты, ни западные спонсоры Украины. Они прекрасно эту проблему легитимности Зеленского осознают. Поэтому они сейчас будут откладывать под разными предлогами всякого рода там, саммиты или конференции, тем более, что они не имеют никакого смысла. Им не о чем сейчас говорить с Зеленским. Они думают о том, когда он уйдет, и, скорее всего, хотели бы, чтобы он ушел как можно скорее.
Угу. Ну, давайте еще одну новость обсудим. Она также с Украиной связана. Удары, которые российская армия нанесла в ночь на пятницу, стали самой масштабной атакой на объекты энергетики в последнее время. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Ранее сообщалось, что взрывы гремели по всей территории Украины. И вот Минобороны России тоже высказалось по данным ситуации. Там сообщили, что нарушена работа предприятий по производству и ремонту военной техники, уничтожено вооружение, поставляемое странами НАТО. Также в результате массированной атаки нарушена переброска резервов ВСУ к переднему краю. Ну и свой комментарий дал депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Он заявил, что удары вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины стали возмездием за обстрел Белгорода и других приграничных регионов со стороны ВСУ. Согласны?
Я согласен, да. Президент пару дней назад четко совершенно сказал, что мы обеспечим безопасность наших приграничных с Украиной территорий. И то, что Министерство обороны называет это ударами возмездия, это тоже справедливо, потому что атакованы были гражданские объекты в первую очередь, атакованы были жилые дома, атакам подвергались нефтеперерабатывающие заводы, то есть объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации. Да? Поэтому та атака, которая предпринималась последние дни, в частности сегодня ночью, она абсолютно оправдана. Мы знаем, что именно военные объекты в первую очередь, так же, как и объекты энергетические, Министерство обороны подчеркнуло, что атака была совершена на объекты, которые могут считаться целью в период военных действий, потому что те же самые заводы по ремонту военной техники, они, извините, без электроэнергии никак не могут функционировать, да? И, соответственно, все эти удары направлены на то, чтобы как можно дальше отодвинуть инфраструктуру военную, которая обеспечивает атаки на приграничные российские регионы. В этом главная цель. И я думаю, что такие удары будут и должны продолжаться до тех пор, пока Украина не забудет вообще о том, что можно как-то покушаться на жизнь наших граждан, которые живут на территории тех же самых там Белгородской, Курских областях, на других прилегающих территориях. Это абсолютно оправдано. Я думаю, что подавляющее большинство наших граждан поддерживают такие действия Министерства обороны и ожидают еще более жестких ответных мер в случае, если такого рода атаки будут продолжаться.
Вот глава Харьковской области Виталий Ганичев сделал примечательное высказывание. Он заявил, что украинцы осознают первопричину ударов по энергосистеме, а те, кто все же задается вопросом, а нас за что, должны его переадресовать киевскому режиму, который спонсирует и поощряет хаотичные удары по домам и скоплениям мирных граждан в российских городах.
Ну, видите, они прекрасно все понимают. Очень хорошо, что, скажем так, даже у представителей администрации Харьковской есть понимание того, что является первопричиной того, что сейчас происходит. Людей, конечно же, жалко, потому что понятно, что страдает и мирная, и гражданская инфраструктура в отсутствии электроэнергии. Безусловно, это так, но, к сожалению, здесь просто нет другого выхода, потому что одни источники питают и военные заводы, и все, что обеспечивает работу военного комплекса на Украине. Вот это вот удары по военным заводам, по ремонтным заводам, это реальная демилитаризация Украины, о которой говорил президент. Вот мы видим ее, эту демилитаризацию в действии. Угу, поэтому я думаю, что абсолютно оправданно, и я думаю и уверен, что такого рода действия поддерживают подавляющее большинство наших граждан.
Что ж, у нас далее прямо по курсу небольшой рекламный информационный блок, после чего новости на радио «Спутник». После новостей мы обязательно вернемся и продолжим нашу беседу с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строителю, с доктором юридических наук профессором Андреем Клишасом. Есть еще несколько вопросов, которые бы хотелось обсудить. Так что не переключайтесь, дождитесь.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.